«Беседка» на радио «Комсомольская правда».
Бармен Александр Львович у нас в студии радио «Комсомольская правда». Невероятная честь для нас, Ольги Маркиной и Олеси Крупаниной, потому что, как представлен господин Бармен в Википедии, российский актер театра и кино, режиссер, художественный руководитель такого театра. Мы еще много чего можем рассказать про Бармена, и, собственно говоря, этим и займемся. Привет.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, мы еще хотим поздравить с днем рождения. Я даже не побоюсь этого слова. Юбилей.
Почему Александр Львович-то? Потому что полтинник человеку.
То есть, если бы до 20 июня просто Сашок.
Саша, Санек.
Шуренок.
Шурик, привет. Вот, а тут уже Александр Львович.
Не, ну, подожди. Вообще, жутковатая цифра, я не побоюсь этого слова, 50.
60-й год пошел.
Слушайте, вообще не страшно.
Нет, не страшно?
Нет. Не страшно, я как-то даже ничего не праздновал и не хотел, и не устраивал юбилей, не буду устраивать никаких чествований с креслами и телеграммами. И думал, что как-то у меня это так, как по маслицу пройдет денек, но возникли какие-то мои однокурсники с их текстами и какие-то воспоминания, которые слезинку-то вышибли, надо сказать.
Вышибли все-таки. Они даже у меня вышибли, надо сказать. Потому что у меня лента в Фейсбуке, на самом деле, через один пост были. Бармен, вот он с высоты своего полета, вот это вот. А тут надо сказать, что Бармен не зафиксирован ни в каких социальных сетях, о чем речь пойдет, очевидно, ниже. Так и что? Вот, ну, поздравили тебя все. А так дома посидел, да?
Нет, я был на даче у Ирки Полянской, у Ирины Сергеевны Полянской.
Ирина Сергеевна Полянская, это тоже отдельный разговор.
Своей однокурсницы и подруги большой. И начался день с того, что я отсмотрел полуторачасовой смонтированный друзьями видеоролик из всех городов России и зарубежья поздравления от артистов и вообще друзей. Смонтировали полуторачасовой фильм. И весь последующий день я только и делал, что благодарил, писал спасибо, отсылал голосовые сообщения. Был день вселенской благодарности. День посыпания головы пеплом, раскаяний, слез.
Но ощущение того, что ты великий Александр Бармен, оно как-то так вот мантию...
Что-то не возникло пока.
Нет, не возникло.
Может, к 60-летию подойдет.
И вообще день такого простого отечественного маэстро. Нет, ну тут надо сказать, что, конечно, я понимаю, со всех концов страны тут тебе, наверное, и Тюмени, Новосибирск, и, по-моему, в Омске ты что-то ставил, да?
Артисты лежат и бредят. Ну что же он не едет? Ну ты же понимаешь, да?
И Екатеринбург.
И Екатеринбург, конечно же, конечно же. Обо всем об этом мы поговорим. Но, на самом деле, мне кажется, что начать мы должны вот с той актуалки, которая сейчас беспокоит решительно всех. Мы просто не можем пройти мимо этой темы. Я про Серебренникова, извините. Нет ни одного человека, Саш, который бы сейчас не прокомментировал эту историю, не отреагировал бы как-то. Вот эти вот все письма, вот это вот все. Вообще, это имеет смысл, на твой взгляд? Это что-то может изменить?
Я не знаю. У меня это настолько все отвратительно, что я вам говорю, не знаю. У меня нет уверенности. У меня есть какая-то зыбкая, слабая надежда, что понятие гуманизм имеет какой-то смысл, что понятие какой-то высшей справедливости, наверное, есть. Но я вам честно говорю, я не уверен в успехе. Я очень надеюсь, что что-то произойдет, и что-то кому-то кто-то такое скажет, шепнет, увидит, переработает, переварит. И этот пристрастный... Это очевидно, что это пристрастный процесс для меня, что это не просто какое-то следствие, опирающееся на букву закона, расследующее какие-то кражи, которые...
Хищения,
которые были или не были. Я думаю, что это совершенно какая-то история, носящая субъективный характер.
Творцу показывают его место?
Или сводят счеты, или показывают место, или там есть что-то такое, что нам не дано понять. Но как бы там ни было, и что бы там ни было, этого делать нельзя. Особенно в ситуации, когда, ну как бы это помягче сказать, когда с властью и так у мыслящих нормально людей ненормальные какие-то отношения.
Я просто...
когда доверие, ну скажем, доверие, тотального доверия нет.
Так может быть, чувствуем... как раз именно потому... Для того, чтобы уже не осталось никаких сомнений, что не может быть с властью нормальных отношений. Ну, это я к примеру говорю.
Да это, что... это и так, как сказать, понятно. Творческие мыслящие люди, особенно на территории советского пространства и России, всегда были во внутреннем конфликте с властью. Так было всегда. Только иногда политические спектакли были, прямо они, была в них потребность, необходимость. Они именно рождались из-за того, что была фига в кармане. И как бы энергия недоговоренности была той самой почвой, на которой рождались спектакли, как было в театре на Таганке и так далее. Или какая-то такая возникала специальная поэтическая метафоричность в атмосфере несвободы. Но мне показалось, что последние, как скажем, лет 10-15 все стало полегче. Нет, оказывается, не стало. Опять все завинчивается, и опять несчастный Кирилл со своими коллегами, посмотрите на их лица. Там у них в глазах нету долларов никаких, и нет никакого желания своровать, есть только желание высвободить энергию созидательную в этом пространстве России и Москвы. Вот и все.
Но
и...
мы же помним, сколько писем писали в поддержку. Кто только не писал. То есть как раз об этом сейчас, по-моему, и шумят в соцсети, о том, что неужели это все бесполезно.
Это самое ужасное, как сказать, самый чудовищный парадокс. Лучшие умы и лучшие художники, люди не только театра, но и вообще пишут письма и призывают государство быть лояльным и не трогать человека, оставьте художника в покое. У нас получается в стране, как только оптимизация начинается с театров, как только год театра страдают первыми театры, как только коронавирус закрывается первыми театрами. Понятно, что там собираются люди. Но тем не менее, много людей. И слава богу, что еще собираются. Не знаю, будут ли в таком количестве после пандемии собираться.
Ну, об этом поговорим еще, да.
Да, обязательно.
И эти несчастные людишки театра, которых на самом деле не так уж и много, которые как занимаются чувственной сферой, сферой души и сферой духа, они всегда страдают в этой стране, в которой приоритет, есть совершенно какие-то иные приоритеты, вкладывание денег и так далее.
Слушайте, я должна уточнить, что с Александром Баргманом мы записываем это интервью до того, как был вынесен приговор Кириллу Серебренникову. Поэтому мы еще не знаем, чем закончится эта история. Мы на стадии, когда еще только вот заседание должно быть. Поэтому мы не знаем, чем закончится это дело. Но тем не менее... Саш, если говорить о взаимоотношениях художника и власти, то мы понимаем прекрасно, что там в какой-нибудь советский период, предположим, мы понимаем, что было создано там целый пласт каких-то культурных шедевров, скажем так. А когда случилась перестройка, и когда возникло ощущение или иллюзия того, что можно, свобода вот этого всего, вдруг культурный, стесняюсь сказать, уровень, ненавижу это словосочетание, просел, просто упал практически в яму. Свобода оказалась не на пользу, что называется, художественным достоинством. Может ли быть сейчас такое, что мы придем снова к эпохе великих созиданий?
Недоговоренностей, недосказанностей.
Эзопов язык, вот это
между
вот все.
Между строк.
Ну, на мой взгляд, это уже существует. Уже существует. И что касается того, провиса, о котором вы говорите, страна не была готова к тому, что она будет свободна, поэтому надо спокойно относиться к поискам и к ошибкам.
Я задала себе вопрос, на самом деле, по поводу, может быть, мы на пороге эпохи нового опять вот этого прекрасного искусства полутонов, полузамалчиваний, полушепота и так далее.
Мы не на пороге, я думаю, что этот период идет.
Это происходит.
Он уже происходит. Потому что, как ни говори, что у нас нет цензуры, цензура все-таки есть.
Да, безусловно, конечно.
И все, кто делает спектакли, оглядываются. Я не вижу,
Ты оглядываешься?
Я в эту сторону не хожу, в сторону политического театра. Но, тем не менее, когда я думаю о каких-то метафорах, даже, скажем, в спектакле, посвященных, у меня их несколько, войне или Холокосту, или еще чему-то, или где-то внутри спектакля, посвященному...
А у тебя Сирано есть.
У меня есть Сирано, но там я не оглядывался. Там такой великий текст Растана, и так это все классно переведено, что там в лоб бьет. Этот текст бьет в лоб власть имущих, и не придерешься. И это такая пьеса, и это такой человек, такой герой, что там нельзя, я и не хотел ни в коем случае ничего зачеркивать. Но вообще я думаю, что сейчас многие оглядываются.
А как насчет того, что вот мешают сейчас очень многие искусство с политикой, политика? То есть одна актриса у нас в эфире вообще говорила, что сцена нынче – это трибуна, с которой обязательно надо кричать о своей позиции. Я уж не говорю о какой позиции, я просто говорю, что трибуна.
Понимаешь, нет закона. И у каждого, и театр дело все-таки субъективное. Режиссер создает авторский спектакль. Как ни крути, конечно, для зрителей, но авторский спектакль. И здесь... кто какими красками пишет и какая мелодия в сердце его звучит. Если для кого-то важно политическое высказывание, он это делает. Для меня не очень. Есть люди, которые просто работают с великими классическими текстами, а если текст действительно замечательный, скажем, это Толстой или Достоевский, или какая-то мощно написанная пьеса, а как мы знаем, всего существует 7 или 10 тем, кочующих из пьесы в пьесе, то там невольно никуда не уйти от темы, от политической зависимости человека.
Тем более, по сути, в России, да и не только в России, все одно и то же.
Перетекает.
Всю жизнь.
Поэтому кому что? Вообще театр такая субъективная, такая маленькая коробочка, на самом деле, которой иногда можно раскрыть и показать зрителям, что там у тебя внутри с помощью коллег-художников.
Скажи, пожалуйста, вот насчет высказываний. Почему тебя нет в соцсетях?
Я не люблю это все.
А что, почему?
Все любят, а ты не любишь. Нет, подожди, давай разберемся.
Ну, я рад за всех. Уважаю позицию всех. Я есть только ВКонтакте, и то там тихарюсь. Нет, это забирает мое время.
Тихарюсь,
забирает...
это что значит? Под псевдонимом,
да,
что
ли? Да, под псевдонимом.
Буду искать.
Я потом после эфира подскажу. Нет, я об этом не раз говорю. Я думаю, что это по нескольким причинам. Во-первых, это подсаживаешься на это занимает время, и существует, как сказать, второе, что там существует какой-то такой вот вседозволенная такая река вседозволенности, которой ты высказываешь на любую тему все, что хочешь, и это читается. И порой это продиктовано не потребностью высказаться, а потребностью самозаявиться.
То есть постоянно надо что-то выкликать для того, чтобы тебя, лягушку, в родном болоте не забыли?
Ну, есть такие люди, я это вижу. Мне это совершенно неинтересно. Я думаю, что вообще существует тема, такая проблемная тема, которая называется вседозволенности, когда нарушается личное пространство человека, делается это просто постоянно и всегда. Когда уходит из жизни... тайна, тишина, молчание, недосказанность. И для меня путешествие по соцсетям, оно совершенно убийственно. Я думаю, что это убивает и время, ячейки требушит. Я не хочу, не люблю, мне неинтересно.
Режиссер Александр Баргман в студии радио «Комсомольская правда». Немножечко рекламы, и мы вернемся к этому разговору.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Александр Барман, актер, режиссер. У нас в студии Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Мы пытаем Александра как можем. Собственно говоря, 50-летие отметил наш герой. Мы поздравляем.
Спасибо.
Присоединяемся ко всем остальным поздравлениям. Слушай, ну вторая, наверное, важная и актуальная штука, которую нам нужно обсудить. Я увидела, что ты в фильме «Клятва» снялся.
Да.
Да, вот новая картина Романа Нестеренко. Она вот прям буквально на днях где-то должна была выйти, вышла?
7 мая должна была быть премьера, нет.
Ну, соответственно, не вышла, да. И неизвестно, на какое время
отодвигается. И она вообще не вышла, да, еще пока?
В прокат она не вышла, но мы успели, вернее, устроители успели сделать премьеру в Доме кино в Москве. Была премьера в Москве.
Так, фильм «Клятва». Это, я так понимаю, биографическая история. Можно несколько слов? Что это такое? Похоже, что это что-то очень интересное. У тебя там главная роль.
О, это... Я думаю, что имя человека, которого мне посчастливилось не сыграть и соприкоснуться, оно, само это имя подразумевает длинный-длинный эфир. И не только с моим участием, чтобы рассказать об этом человеке.
Это врач?
Это врач-психиатр Наум Исидорович Балабан. Его называют уже много-много лет советским Шиндлером и так далее и тому подобное. Это врач, ученый, родившийся на территории России, прошедший Первую мировую войну, учившийся в Швейцарии у доктора-психиатра Элфрейд и второй Крепелин, по-моему, фамилия. Начиная с 20-х годов, он жил в Крыму и открыл в Симферополе больницу, которую до сих пор называют Балабановку, психиатрическая лечебница. При этом он был член правительства Крыма в советские времена, в 30-е годы, и ему удавалось спасать от НКВД политзаключенных. Он их прятал в свою психлечебницу, и порядка 500, а то и больше человек просто не попали в застенки благодаря Науму Исидоровичу. Это было еще до войны. И даже его собственную жену, которая была его коллегой, забрали из больницы в НКВД во время пересменки одного то ли Ягоды на Ежова, то ли Берии на Ягоды, я уж не помню, путаюсь в этих фамилиях, ему удалось под это дело съездить в Москву и, как говорит легенда, ее высвободить из-за стенков и вернуть. Жил он на территории больницы, я был в этой больнице, мы снимали.
То есть это реальная история реального человека?
История не совсем реальная, сейчас я расскажу, там есть кое-какие художественные такие необходимые вымыслы, но, тем не менее, что происходило дальше, и он... писал труды, он в те времена занимался инсулиновой терапией, он спасал от запоев, На территории его больницы был розариум, он занимался арт-терапией, была музыка, были огромные угодья, животных выращивали больные и так далее. Со всеми он общался на «вы», знал каждого своего больного по имени и отчеству. Это был такой рай, который он создал для душевнобольных. И,
потрясающе.
При том, что тогда еще была карательная психиатрия, еще тогда не были изобретены те лекарства, которые, собственно говоря, помогли психиатрам. Это я так просто для справки.
Угу. Совершенно верно. И в 42-м году, когда немцы вошли в Крым, ему удавалось ночами, какими-то неведомыми тоже путями спасать евреев, которые были в этой больнице, и душевнобольных, и евреев по ночам, выписывая липовые справки о крещении тех или иных людей. Он этих людей... Его знали Наума Сидоровича в Симферополе. Ему удавалось этих людей припрятать, отдать на руки на каким-то людям и так далее. К тому же он был одним из лидеров подпольного партизанского движения. И закончилось это все, конечно же, трагически, потому что въехали в Крым первые душегубки, и там на территории больницы стояли две машины, две душегубки, которые в течение двух суток уничтожили всех пациентов этой больницы. И недавно мне прислала Татьяна Мирошник, автор сценария этого фильма, справку, которую постепенно стали выдавать органы о том, что после зверских пыток он был расстрелян вместе со своей женой вот в эти дни, в 42-м году. И краеведы спустя годы, такой есть замечательный краевед, Берлин его фамилия, он вскрыл все эти документы, сейчас на больнице в Симферополе висит мемориальная доска. И, собственно, фильм «Клятва» посвящен Науму Исидоровичу Балабану.
Слушайте, значит, ждем премьеру. Во-первых, я настоятельно рекомендую еще почитать про Наума Балабана, ну, просто чтобы представлять себе эту личность. А вообще, конечно, удивительно, что в наше время вот этих вот мегагероических полотен... Я сейчас не буду называть, наверное, да? Ну, мы же все понимаем, о чем идет речь.
Боже упаси, да мы даже не смотрели.
А вдруг история про еврея, героического еврея, это прям...
Еще и психиатр.
Еще и психиатр. Вообще очень неожиданный выбор, мягко говоря, сюжета, нет? Как так случилось с Романом Нестеренко?
Это случилось, прежде всего, благодаря Татьяне Мирошник, автору сценария, которая открыла это имя там в Крыму, когда-то она поехала туда. Ее навели на этого человека, на фамилию, она познакомилась там с людьми. И дело в том, что, как сказать, НКВД не прощает ошибок. И это имя было затерто после войны.
Угу.
И только вот буквально лет 10-12 назад стали вскрываться какие-то документы, фотографии. И этот человек по фамилии Берлин, он, скажем, внук коллеги Балабана, из поколения в поколение информация про Наума Сидоровича
хранилась.
И вот она вскрылась. И сначала Татьяна Мирошник сделала документальный фильм, так, как сказать, такой некий...
Ликбез.
Некий ликбез. Потом был фильм «Клятва», который уже есть. И сейчас она сделала еще... огромный, такой очень серьезный документальный фильм «Крымский лекарь», он тоже уже существует.
Ну, прекрасно, что на такие вещи выделяются финансы. Это очень важно, на самом деле.
Да, финансы, по-моему, от Министерства культуры, что, как сказать, в то время и тоже какие-то жизнь полна парадоксов. Но, тем не менее, это удивительно. Вот удивительный подарок судьбы, что мне посчастливилось это... прикоснуться к этому. Я не говорю о качестве фильма.
Саша, вот скажи, пожалуйста, а что общего? Вот, мне кажется, что психиатрия, психотерапевт и актер-режиссер — это некая все равно корреляция.
Актриса заговорила в Ольге прямо сейчас.
Завидует Олеся Крупанина.
Ну,
итак,
да.
Как ты думаешь, где вот это вот, где грани эти пересекаются, где они соприкасаются? Есть ли что-то общее у этих профессий?
Ну, есть, конечно, общее, наверное, понимание, что те вторые и третьи понимают, что человек вообще не всегда здоров, и практически не бывает здоров.
Не бывает.
И к этому психически. И поэтому нужно это принимать и исследовать, и даже с интересом, у кого какие отклонения, какие причины у того или иного. А если говорить...
Больше того, мы этими отклонениями интересны, я боюсь, вот в чем все дело.
Я тоже думаю. Я тоже думаю, что в этом какая-то наше отклонение составляет нас. Мы и есть наши странности, наши загоны, комплексы,
да.
И наши любови. Это все мы. Это все наши какие-то душевные, высокие или пониже болезни.
Понятно. Идеальный человек с идеальными зубами не интересен.
Ну, вот кому-то, я так вообще, наверное, интересен.
Как-то глянцевый образ неизвестно какого красавца или красотки, он вообще не вызывает эмоций. Вот, мне так кажется.
Ну, или, может быть, не те эмоции. Слушай, тут на самом деле это все про актуалку. Я все, знаете, вас пытаюсь развернуть к
К новостям же, лицом?
Да, я же новостер, в конце концов. Мы все дружными рядами выходим из коронавируса. Ты заметил?
Нет.
Нет.
Неловкий момент дались.
Нет, абсолютно ловкий. Честно говоря, я какую-то определенную иронию пыталась вложить в вопрос. Смысл просто в том, что мы с Олей об этом говорили не раз. Театр выйдет из этого карантина другим. Ну, это же очевидно совершенно.
Ну, а вдруг все-таки не выйдет, Олесь? Да подожди,
вообще не
очевидно.
Выйдет. Ну, то есть останется выйдет, там.
Ну, так
подожди.
Было. Да-да-да.
Нет, ну, серьезно. Нет, ну, подожди. Ну, вот правда. Мы говорим про там шахматную рассадку, про какие-то технические моменты, про то, что кто-то там говорит, что с середины июля, может быть, ну, какие-то там театры, что-то 50 человек и не больше. Но вообще, ты видишь, вот какое развитие событий? Как все будет происходить?
Я мечтаю о том, что все как-то вернется на круги своя.
О, кто не мечтает,
я мечтаю,
это понятно.
Я думаю, что ситуация, что вообще эта ситуация для театров драматическая, потому что прерваны процессы, потому что театр, как мы понимаем, это коллектив, надеюсь, все-таки единомышленников, сотворцов и так далее. Это довольно драматично. Скажем, в театре Комиссажевской, в который я не выпустил спектакль, мы тоже прервали процессы.
Ты не выпустил спектакль «Анна в тропиках»,
да,
верно?
Да, да.
Мы еще поговорим об этом, ага.
И... несмотря на драматизм всего вот этого нашего, так сказать, самоизоляционного существования, мне почему-то кажется, что там у нас у многих было время остановиться, подумать и просто подышать и помолчать. И я думаю, что там уже за рамками выхода из карантина, и когда шахматная рассадка уже наконец отменится, и все мы радостно придем в театр, мне кажется, театр может выйти, если художественные руководители не будут сажать в тюрьму.
Всех не пересажают?
Выйти на совершенно какой-то другой уровень разговора. Потому что это как будто все мы через что-то прошли, через какую-то мясорубку.
Или мне очищение.
Или очищение, как угодно, или горнило, как угодно это назовите. Но мне кажется, там, за границами, за скобками, которые закрывают этот коронавирус, все должно быть поэтичнее, выше и светлее в театре.
А онлайн? Вот смотри, вот сейчас был период, когда только ленивый не выходил. Ну, у тебя нет в соцсетях, поэтому ты не можешь этого в таком количестве видеть.
Да.
Ну, тебе рассказывали. Это был и ужас, и кое-что приличное. Но приживется ли это? Сможет ли это быть практикой?
Я думаю, что это останется как запасной какой-то вариант. Не, совершенно уверен для себя, я говорю свою точку зрения, что к театру это не имеет никакого отношения. Никакого отношения к живому контакту со зрителем, к живому контакту между артистами. Это все вынужденная мера. Я думаю, как какой-то в кармашке у кого-то такая возможность будет лежать, если кто-то, если режиссер будет вынужден общаться дистанционно, скажем, с артистами уже там когда-нибудь в будущем. Но я смею надеяться, что это... не приживется и не будет составной частью театрального какого-то репетиционного процесса или даже процесса, необходимого для трансляции спектакля. Потому что все равно, все, что мы посмотрели много интересных спектаклей, но все равно они не передают дыхание.
Ну вот, друзья мои, подождите секундочку, подождите. Да. Новости сейчас, прямо еще немножечко рекламы, мы вернемся к этому разговору, и про изоляцию мы еще поговорим чуточку, потому что что-то вот какая-то недосказанность осталась.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
В Ленинграде открыт рок-клуб.
Рок-н-ролл жив.
Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову, и Борис Борисович сторожил эту баню.
Первые рок-группы.
Я говорю, а дай мне кассетку послушать, а я тебе, говорю, сейчас спою. И вот, видите, Цой мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю, и меня уже так вставило.
Первые фестивали.
И там был сидячий зал, и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
И настоящий драйв 80-х.
Часто это заканчивалось все визитом в милицию.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
А тему коронавируса мы не смогли все равно обойти стороной. Ну, а что делать? Ничего не сделаешь. Александр Барман в студии «Радио Комсомольская правда», Ольга Маркина, Олеся Крупанина. И вот если бы на самом деле не было все так плохо, В смысле, если во всем видеть что-то хорошее. И мы понимаем, что любая гадость нам дана в, ну, во имя чего-то лучшего. Что ж лучшего мы вынесем из этого карантина? Ну, просто я, у меня, наверное, есть какие-то ответы на этот вопрос. А ты как вот видишь что-то, какой-то плюс, который мог бы театр из этого вытащить для себя?
У меня была возможность вспомнить и найти старых-старых друзей, посмотреть иначе в глаза своих близких, которые в суете промелькают, приезжают куда-то мимо. Правда, это очень... Я прочел такое количество литературы и пьес, которые никогда бы не прочел, если бы не было этого вынужденного самоудаления.
То есть Саша оказался как раз вот в той партии людей, которые все-таки им удалось самосовершенствоваться на карантине. Вот это вот занятие йогой, тренинги, Достоевский уже наконец весь прочитан.
Японский язык выучен.
И все сериалы уже наконец посмотрены.
Ни одного сериала не посмотрено.
А ты вообще, наверное, не смотришь сериал?
Нет, иногда смотрю.
Японский язык, видимо, не выучен.
Не выучен, и с Достоевским у меня по-прежнему очень сложные отношения.
А вот, кстати, о Достоевском. У нас тут грядет...
Очень сложно. В отличие от отношений с Львом Николаевичем Толстым,
ну, я понимаю,
которого я люблю.
С Львом Николаевичем многие, так сказать, мужчины на дружеской ноге. А что касается Дня Достоевского в Петербурге, я знаю, что у нас кое-что готовится. И да, именно ты это и делаешь.
Это делает, как всегда, во главе всего этого мероприятия Вера Сергеевна Берон, замдиректор музея Достоевского. Это делаю я, как режиссер, Ника Великжанинова, художница по костюмам, и Анна Белич, хореограф. И 4 июля мы покажем какой-то фильм, смонтированный из того действия, которое мы будем снимать 29 числа в Никольских рядах, во дворе Никольских рядов. Это и сейчас мы занимаемся тем, что каждый день репетируем, сочиняем сцены, пластические номера. Нет, вживую мы встречаемся.
То есть уже наконец вживую можно
с утра до вечера мы занимаемся Днем Достоевского. Неизвестно откуда извлекаем костюмы, выискиваем в каких-то щелях гримеров и так далее.
Ну, то есть в итоге никакого шествия, никакого действия в Кузнечном переулке не будет?
Нет, не будет, нет.
Все, ну, только в фильм уложится.
Все будет в фильме, 4 июля это будет выложено повсюду.
Вообще, на самом деле, получаются хорошие киношки. После Дня Достоевского у меня висит, я повторяю каждый год в своем Фейсбуке, потому что я не могу не наслаждаться каждый год этим зрелищем. Это правда очень круто. Всем рекомендую. В Ютубе это все находится на два этих самых, на два клика.
Клик-клик.
Клик-клик, да, хорошо. И я все-таки вернусь к этому, извините за мое занудство.
Что, опять как коронавирус?
Да! Театр и коронавирус.
Давайте.
Держитесь, да, друзья. Да. Смысл просто в том, что ведь хорошо, вам очень не нравится вот этот театр онлайн. Отлично вас понимаю. Но история действительно с этими онлайн-репетициями. Что-то же оптимизировал этот долбанный коронавирус.
Ты знаешь, мне вот, например, народная артистка, извини, что я тебя перебила,
да нет.
Ирина Мазуркевич сказала, это прекрасно онлайн. Меня посмотрело 600 тысяч человек.
Вот! Вот, понимаете, мы не огорожены этой маленькой сценой зрительным залом.
С этой точки зрения я не думал над этим, наверное, это популярность повышает человека, артиста или актриса. И, конечно же, есть необходимость, суровая творческая необходимость набирать студентов в театральный институт по Зуму.
О, по Зуму, чудесно.
Это уже происходит.
Боже,
или,
какой
или
кошмар.
Или сдавать экзамены студентам театральной академии. Мой друг и коллега Сережа Бызгу, я знаю, по Зуму долго репетировал и, по-моему, даже собирал какой-то экзамен своего первого курса сейчас. То есть какие-то вещи, которых не миновать, конечно, совершались. И я понимаю, что несчастная театральная молодежь никуда бы и не двинулась без этого. Это необходимо было сделать. Но все равно это для меня это вопрос какой-то вынужденности.
Слушай, ну все равно остались, на самом деле, в истории, по крайней мере, кинематографа, останутся как минимум два сериала, снятые в условиях изоляции. Уверена, что к этому еще будут возвращаться неоднократно и драматурги, и сценаристы, и кинематографисты, потому что это очень, ну, такая, как бы, да, зримая история. В любом случае, это останется в нашей жизни.
Конечно, как говорят, жизнь прежней не будет, да?
О, да. Хорошо. Хорошо, что мы все к этому пришли. Ладно. Договорились. Так, тогда «Анна в тропиках». Это спектакль, который должна была состояться в мае в Комиссаржевке. Кубино-американский драматург Нила Круза, который получил за это произведение Пулитцеровскую премию. Это я вот, ну, как
Все
бы,
верно.
Да, читаю справочку. И что? И какие перспективы у этого спектакля?
Я надеюсь, радужные. Мы попробовали осторожненько продолжить репетиции в июне.
Потом... Он в какой стадии?
Ну, спектакль практически, слава богу, в комнатном режиме разведен ногами.
О, уже даже ногами разведен.
Да. И, честно говоря, у меня паники еще месяц назад не было, поскольку мы, как бы сказать, мы многое сделали. Мы давно варимся. С января мы варимся, сочиняем эту историю с замечательными артистами, с бригадой сотворцов. И, грубо говоря, мне нужен только месяц. Мне остался только месяц на то, чтобы утро-вечер это довести до какого-то... до встречи со зрителем, допустим.
Почему это произведение было выбрано? Оно такое неожиданное.
Это пьеса, которую мне рекомендовали. Я ее прочел. Это замечательная пьеса о работниках сигарной фабрики в конце 20-х годов.
А у вас там из Кармен играет музыка?
Нет.
Нет? Неправильно.
А как же, так сказать, таблички курения, так сказать, туда-сюда?
У нас есть кое-какие хитрости во взаимодействии с законом против курения. Надеюсь, нам удастся с этим разобраться. Работники сигарной фабрики живут, иммигранты кубинцы, которые живут в Америке, во время сухого закона, и цивилизация оттуда с севера наступает, а они все отвоевывают свой сигарный труд изготовления сигар вручную, а уже не за горами автоматизации. И туда приезжает, в общем, это основано на реальных событиях, приезжает чтец. Это была такая профессия. То есть, поскольку не было никакого радио, и кубинцы, и кубинки, и повсюду платили из собственного кармана какому-нибудь замечательному, красивому человеку, который сидел на возвышении и читал произведения классической литературы. Это действительно факт.
Олеся, мы бы с тобой еще и денег заработали.
Это даже до сих пор существует. И надо сказать, так, что на парень, кубу, который приехал читать героем этой пьесы литературу, не выбрал ничего лучше, чем Анна Каренина. И он им читает Анну Каренину. И надо сказать, что это...
Должно быть очень близко к работнику табачной фабрики.
Понимаете, это сильно влияет на жизнь кубинских крутильщиц и крутильщиков. Они начинают себя видеть в героях, а героев в себе, и это сильно меняет их жизнь.
Ой, как интересно.
Хорошая история, да?
Это классно придуманная вообще Нила Крузом история, интрига. И там вообще пьеса написана очень... сильно с точки зрения драматургии, с точки зрения характеров, языка, переведена замечательно. Я не знаю, что будет за спектакль, но нам всем очень интересно.
Это какие годы?
Это конец 20-х годов.
20-х, то есть еще и вот эта эстетика прекрасная, да, которую все так любят. Я тут, похоже, не зря про Кармен вспомнила, потому что как раз вот самые известные оперные мировые постановки Кармен, почему-то сейчас тенденция такая, все ставят, зараза, в эстетике 20-х годов. Не обращал внимания? Вот эти контрабандисты.
Понимаешь, эстетичные.
Вообще. То есть это вот просто какой-то такой тренд в мировой оперной режиссуре. Хорошо. То есть у нас есть надежда, что эту Анну в «Тропиках» мы увидим. Она практически...
Будь там шахматный порядок, не шахматный порядок, но хоть как-то увидим.
Мы были готовы уже продолжить репетиции, встретились, посмотрели друг на друга внимательно и увидели какие-то огоньки сомнения в глазах друг друга и посмотрели на лица в масках. И поняли, что, наверное, это не наш вариант репетировать так. И отложили это. И с середины мая продолжим все.
Хорошо, отлично было бы, да. Слушай, а что у тебя... Ну, мы уже говорили сегодня, что у тебя огромное количество постановок по всей стране, причем в самых удаленных уголках нашей Родины. Там что-то происходит в процессе, вот в момент именно этой эпидемии? Все-таки уже 2 месяца, да, с лишним?
Нет, пока ничего не происходит. С марта. Театры не открыты, и театры сидят на удаленке.
И даже не репетируют? И...
Этого я не знаю. Наверное, все-таки репетируют, потому что там где-то за пределами Питера народ очень пытливый, и у них...
И у них есть зум.
И у них, кроме театров, может быть, нету никаких каких-то параллельных
вещей. Я вот в этой
вещей.
Связи как раз и хотела спросить, потому что действительно им-то отвлечься практически не на что. Хотя, ну, с другой стороны, мы понимаем, что социальные сети и книги никто
сериалы,
не отменял.
Ты же сама говоришь, японский язык. Опять-таки.
Японский язык, но жить не на что. Вот, ну, как бы голодно, знаешь, но голодный желудок учить японский язык, это, в общем, так все идеи.
Дзен, вырабатываем дзен.
Хорошо, с таким театром. Что, у нас тут была, кстати говоря, Маргарита Бычкова совсем недавно. Вспоминали, значит, ее дочь и вот это вот все. И, конечно, такой театр. 20 лет уже?
20 лет.
Я тут прочитала где-то, что ты признался, что такой театр был создан как даже не коллектив единомышленников, а как дружеская такая тусовка, межпуха, которая, ну, как бы собралась, им кайфово общаться, и вот получился театр. И это может жить 20 лет?
Это давно уже поменялось много раз, потому что сначала мы поставили спектакль на светлой памяти Наташи Пивоварова, сделали спектакль «Чёрство именина». Это еще было даже до того, как театр организовался. Потом нас выдвинули на соискание «Золотой маски», и мы как-то решили учредиться и организоваться, и возник такой театр. Сначала это было все довольно, потому что мы выпустили «Докопаться до истины 2», а потом спектакль «Даже не знаю, как начать». Это было издевательство над академическим театром, к которому я имел тогда отношение.
Зубоскалы такая... молодые.
Да, да, это было саркастично, это было так не очень остро, но это носило характер скетча, скорее всего. Не думаю, что бездарного скетча. Потом постепенно мы стали взрослеть, влилась Анна Вартанян в наш коллектив единомышленников, и стали мы ставить какие-то взрослые спектакли. Прошли годы, я стал ездить ставить повсюду и передал бразды правления театром Варе Светловой, дочке Маргариты Бычковой, ее другу Игорю Сергееву, который уже лет 5, я думаю, или 4 года является арт-директорами такого театра. И это совершенно другой такой театр. Наш такой театр разделился на две реки. Одна река — это Игорь Сергеев и Варя Светловой. А вторые — это мы такие старенькие.
Так... Пожилой такой театр.
Звезды без петербургской сцены.
Я туда
не
сейчас влезаю.
Подожди, после рекламы мы выясним, почему нет.
Беседка. Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Нефантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. «Нефантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Вирусы – это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно.
Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
И повторяю, я после рекламы художественный руководитель такого театра Александр Бергман. Но смотрит он на меня, в общем, как-то не что не так, я сказала.
Ну, потому что это просто так можно сказать, но к правде жизни это не имеет никакого отношения. Ничем я художественно давно не руковожу и вообще не руковожу. А нужен я, наверное, по привычке ребятам, если нужно где-то мелькнуть своим лицом или что-то такое сказать, или что-то еще такое сделать, чуть-чуть, наверное, как-то помочь, я это иногда делаю. Но ребята талантливые, они полностью занимаются таким театром сами. Без меня у них отличная команда, у них свой зритель, новый подход и взгляд как на жизнь, так и на театр. У них технологии, видео, музыка, они делают кучу вещей.
Но это ты говоришь про то, что Скороход. Вот про то, Скороход. Что на площадке
Скороход. Сейчас это соединено. Практически такой театр и Скороход, они как бы почти есть одно и то же. Поэтому я просто так еще где-то маячу, и когда ребята скажут: Саша, иди ты уже куда-нибудь в Тюмень или куда-нибудь в воздух, в самолете полетай, то я спокойно уйду и передам этот окончательно. Исчезну.
Про руковождение, вождение, окружение души.
В общем, не Карабас-Барабас, мы выяснили. Нет. Ну, совсем не Карабас.
Да, ты в какой-то момент был главрежем театра «Комиссар Жевкин». То есть... Ты понимаешь, в силу того, что я тебя знаю очень много лет, и знаю тебя все-таки скорее как актера, стесняюсь сказать это слово из прошлого советского, хохмача и зубоскала, а тут вдруг оказывается, что ты такой большой, серьезный режиссер, и, в общем, все очень так по-крупному. Вот это вот момент руковождения, а насколько это твое? Ведь режиссер – это прежде всего, ну, руководитель. Это даже для многих это гуру, для многих это учитель. Ты... в себе это как обнаружил? Это в тебе есть? И как ты в себе это обнаружил?
Нет, вот я в себе этого не обнаружил.
Не обнаружил.
Именно поэтому я и не являюсь главным режиссером никакого театра. И думаю, что не буду, потому что это не мое. Я думал, что мне удастся себя как-то остановить, перенаправить, заняться хождением в театр, в кабинет, следить за течением спектаклей и так далее. Есть много-много-много моментов, которые образуют эту профессию главный режиссер. И это никакого отношения к созданию спектакля, чего я больше всего люблю, не имеет. Поэтому не сложилось.
Ну, то есть ты режиссер, но не главный.
Подвижник, отшельник, нет, но не святой. Нет. Не святой.
Не, и не педагог сразу.
Не педагог. Ты не преподаешь.
Я не преподаю. Чего
ты так обрадовалась? Ты знаешь, почему я так обрадовалась? Потому что мне кажется, что не преподают не то, что не только ленивый, не преподают только мертвый. Мне кажется, что сейчас преподают буквально все. Две профессии – актерскую и журналистскую, и еще режиссуру.
Вот я тебе расскажу. Вот на этом, во время коронавируса, ко мне обратились мои коллеги из театра студия «Горошины». И они обратились ко мне и сказали: «Саша, проведи-ка нам 5 занятий знакомства с режиссурой». И я отнекивался, поскольку я никакой не педагог, нет у меня теории, я не учился никогда ни режиссера, и все только практически как-то набирал, учился, и иду в это дело интуитивно. Но тем не менее засел за учебники.
И кое-что вспомнил.
Кое-что вспомнил или открыл, и 5 уроков по 1.5 часа, не затыкая рта, я рассказывал про...
Ого, и что?
Режиссуру. И надо сказать, что ничего, даже ничего, систематизировал, да? Даже кое-что.
И для себя.
Для себя. Это был скорее для меня.
Да-да-да, мастер-класс для себя самого. Да. Отлично, это хорошая история.
Ну, то есть это называется «не зарекайся». Вполне вероятно, что лет через 5 мы увидим Александра Львовича Баргмана уже в
Лугитмике. Да, Пензенского...
Института культуры или училища.
Это мило, да, отлично. Слушай, хорошо, режиссерыч, а кино не хотелось? Вот попробовать себя в качестве режиссера.
Хотелось. Ну, и хочется. Чего? Но как если карты ляжут, но этому надо остановить свою жизнь полностью, выключить театр из нее и пойти.
А ты готов?
Я бы рискнул, если бы у меня был человек, у которого я мог поучиться. Прям походить к какому-нибудь мастеру.
А есть
посидеть,
такой?
Посидеть на съемочной площадке, посмотреть, как... за этой технологией и так далее.
Просто ты слышишь, что Саша говорит практически одними и теми же словами с Ритой, которая, да...
Ну, Рита хоть со Снежкиным, понимаешь, туда-сюда. Ну,
да, но она тоже говорила, что я готова к кинорежиссуре только в случае, если меня поучат.
Конечно.
Вот, ну, реально поучат. Это так...
Это очень вызывает уважение, кстати, позиции, потому что сейчас у нас, по-моему, опять-таки, не учит и не снимает только ленивый.
Да, или мертвый.
Или мертвый,
слушайте,
да.
Ну и в продолжении темы кино, я должна это сказать, Оля. Я понимаю, что это банально, но я сама не знала этого. Наш гость – это официальный голос, стесняюсь сказать, Джонни Деппа.
Вы знали?
Все это не так.
Что, в смысле?
Я не официально. Нет такой...
Да нет, подожди. Голос. «Пираты Карибского моря». Вот это же Джонни Депп, это ты?
Не во всех сериях.
А в «Алисе в стране чудес»?
Да много где Джонни Депп, но это я против обозначения официально. Нет
такой
категории.
Хорошо, ты не официальный голос
Джонни
Деппа.
Я иногда озвучивал Джонни Деппа. Сейчас это уже не происходит.
Ну, ты большой уже стал и крупный мастер. Конечно, как уж говорит Джонни Депп.
Джонни Депп это что? А вот это Александр Барган, красавец.
Там еще просто в списке вот этих вот озвученных людей, там были Джим Керри, Том Хэнкс, Тим Рот, да?
Тим Рот нет.
Нет?
Нет.
Википедия врет. Она, знаешь, много врет на самом деле.
Ну, в общем, так или иначе, озвучка – это была достаточно большая часть твоей жизни. Я понимаю, что сейчас нет. Но это было по нужде или ты получал от этого удовольствие?
Сначала я получал удовольствие. Потом это превратилось в рутину. Потом это было по нужде. А сейчас это вообще сошло на нет. Но я, честно говоря, подустал. Как в свое время я устал быть просто артистом. Мне как Леонидов, такой трагик советского времени, артист МХАТа, сказал, я устал переодеваться. Ушел, закрыл дверь и ушел из театра раз и навсегда. Я немножечко подустал быть артистом вообще. И сейчас этим занимаюсь крайне редко. Последний мой опыт – это я сыграл Тригорина в спектакле Гриши Козлова в Екатеринбургском театре драмы. И продолжаю играть эту роль. Ну, еще доигрываю Дон Жуана в «Комиссар Жевке». И то же самое произошло со звучанием. Это замечательная, наверное, профессия, но она не то что вторична, она третична или четвертична.
Подожди. Ты сейчас о славе говоришь или о чем?
Нет, я говорю о составляющей профессии. О художественном начале, которое возможно в этой профессии явить или нет.
Угу.
На мой взгляд, не очень.
То есть ты должен просто не подставить несчастного, например, Джонни Деппа?
Не подставить, и главное, не помешать, и не перетянуть одеяло на себя, потому что никто Джонни Деппа лучше... Самого Джонни Деппа не говорит за Джека Воробья
да,
лучше.
Да, это правда, да. Это же ничего не скажешь.
Это кроме шуток, не ради самоуничижения, он замечательно владеет голосом, у него выткана партитура голосовая, речевая, каждая роль, он к этому подходит очень-очень серьезно.
Слушайте, а мне кажется, время песни.
Ты хочешь спеть?
Ну, я-то хочу станцевать, но просто вопрос в том, что, ну, правда, мы договаривались с Сашей, что в конце программы прозвучит у нас песня, надо объяснить, что это за песня. Но «Душистым чапаралем» — это песня из потрясающе обаятельной постановки «Докопаться до истины 2». Это вот самое начало Александра Баргмана, там еще вот Полянская, Лушин, Наташа Пивоварова, «Царство ей небесное». Вот это вот прекрасная совершенно тусовка. Молодые, счастливые, чудесные. Я заказываю эту песню. Ладно, ребят? Вот, ну, просто вот ради меня.
Саша,
хорошо,
того
времени.
Хорошо.
Александр
хорошо.
Баргман, спасибо большое.
Спасибо вам большое, было интересно. Спасибо.
Взаимно.
Луна, зажигаются вечерние огни Буэнос.
любишь ты меня. Сколько лет хожу, ищу тебя, любовь моя. Где тебя искать? Как тебя найти?
Беседка. На радио «Комсомольская правда».